Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 94, внутреннее созерцание, 19 пункт. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 94 страница, 19 пункт внутреннего созерцания. Поскольку мы ветви, исходящие из бесконечности, то находящееся в нашем корне воспринимается нами как наслаждение, отсутствие в нем как обуза и страдание. Однако здесь возможно непонимание, поскольку это изменение свойств в виде желания получать, оно обязательно должно быть создано в творениях, а если нет, как они смогут исходить от Творца и выйти из состояния Творца в состояние творения? Ведь это непредставимо иначе, как посредством изменения свойств, как сказано выше. Еще вопрос. Но ведь это форма желания наслаждаться. Это главное качество всего творения. И замысел творения является ее причиной. И это также мера количества добра и наслаждения, как мы это подробно рассмотрели выше. И она поэтому называется местом. Почему же о ней говорится, что она называется тьмой и нисходит до свойства смерти, создавая в нижних, получающих прерывание и отделение от жизни жизней? И еще следует понять, в чем причина столь сильного страха, охватывающего получающих, по причине отличия свойств от Творца, и почему имеется столь сильный гнев. И чтобы объяснить достаточно ясно эти тонкие понятия, следует прежде выяснить источник всех наслаждений и страданий, ощущаемых в нашем мире. Известно, что природа каждой ветви совпадает с ее корнем. Поэтому все свойства, присущие корню, будут желать также и ветвь, полюбит их и будет стремиться к ним. А от всех свойств, которые не имеются в корне, ветвь также будет отдаляться, не сможет их терпеть и будет ненавидеть. И этот закон действует в каждом корне и его ветви, и это непреложно. А поскольку Творец — корень всех творений, которых создал, то все имеющееся в нем и исходящее к нам от него прямым образом будет нравиться нам и будет приятным, поскольку наша природа близка к корню.
Потому что он создал наше желание получать с помощью тех же самых воздействий. Поэтому эти воздействия, они приятны нам, потому что желание получать создано в точности, чтобы наполниться от этих воздействий, поэтому мы чувствуем с ними приятно, хорошо. А если пробуждается в нас этот вопрос, что может быть, если пробуждается во мне какое-то желание, что-то, чего нет в корне, я это принимаю как страдание, чувствую как страдание. То есть я, по сути дела, создан таким образом, что только Творец, этот свет, который создал меня, который называется Творец, только его я, по сути дела, должен, готов почувствовать как наслаждение. Поэтому раскрытие Творца творению, наслаждаться от Творца, это вообще цель творения. Есть действие по раскрытию, есть ощущение наслаждения. Удовольствие. Ясно? Да?
Мне это не совсем понятно. С одной стороны, он говорит, что это наш корень, и от него мы наслаждаемся, и Творец добрый, творящий добро, и желает только отдавать. Но ведь для нас очень тяжело отдавать и думать о ближнем. Даже думать об этом тяжело.
Мы не устроены для того, чтобы отдавать.
Ну, по крайней мере, доставить наслаждение, подумать.
И не устроены для того, чтобы доставлять ему наслаждение.
Мы должны достичь этого.
Это не по природе. По природе Он создал нас, чтобы наслаждались от Него. Вот так Он дает, я наслаждаюсь, как младенец на руках матери. Он наслаждается от отдачи матери, от воздействия матери. И все это в чистом виде желание получать.
Но я все еще не понимаю, почему он пишет, что то, что есть в нашем корне, приятно для нас.
Это приятно, потому что это те же самые свойства, которые меня создали.
Но ведь отдавать ему? У нас нету этого.
Нет, отдавать его — это его действие.
Верно.
Я даю тебе пример маленького ребенка. Ребенок наслаждается от матери. Мать дает мне тепло, целует, обнимает, кормит меня, моет, укладывает спать, рассказывает мне что-то, поет, все делает мама. Это то, что я получаю от мамы. Этим я наслаждаюсь. Что это такое? В общем, это называется ее любовь ко мне. Я наслаждаюсь от этого выражение любви ко мне. Наслаждаюсь от разного рода проявлений любви, да? Но что я сам так должен делать? Я так не устроен. Я устроен для получения и наслаждения.
Но ведь мы не можем сказать, что мы наслаждаемся от того, что мы получаем от Творца, от
всего. Это уже проблема в системе, которая неисправна. Но если бы мы получали Малхут бесконечности, она получает все благо от бесконечности, от Творца. Это называется, что она там раскрывает все. Безграничное наслаждение. Поэтому называется Малхут бесконечности. Только вместе с этим в ней раскрывается еще стыд. Это уже добавка, которая идет потом. Но все, что Творец хотел дать творению, Он дает, наполняет Малхут, и она целиком просто наслаждается, не может пошевелиться, не может сделать ничего с собой, потому что все желания, все, что есть в ней, во всех видах желаний разных, наполнены, она не может пошевелиться. Ты можешь представить себе так кого-то, кто наполнен наслаждением. Для того, чтобы пошевелиться, должен быть хиссарон. Он наполнен, полон. Как может быть, что он пошевелится? Поэтому получается так, что если бы не было стыда, мы бы остались бы на уровне неживом. И все. Только стыд переводит нас дальше в развитие. Ну, еще чуть-чуть.
Мы продолжаем. А все свойства, которых не имеется в Творце, и они не исходят от Него прямым образом, кроме присущих самому творению, будут против нашей природы, и нам будет тяжело их терпеть. Таким образом, мы любим покой, ненавидим движение. Таким образом, мы любим покой и ненавидим движение до такой степени, что мы не делаем никаких движений, кроме как для того, чтобы достичь покоя. И это из-за того, что наш корень не обладает движением, а только покоем. В Творце нет никакого движения вообще. Поэтому и нашей природе оно противоречит и ненавидимо нами. Таким же образом мы любим мудрость, силу, богатство и все хорошие качества вследствие того, что они имеются в Творце, являющемся нашим корнем, и ненавидим их противоположность, невежество, слабость, нищету, унижение и тому подобное, из-за того, что они отсутствуют абсолютно и полностью в нашем корне, и потому отвратительны для нас, и мы ненавидим их до нестерпимости. Однако необходимо исследовать, как это может быть, чтобы к нам попало что-либо, и это не было бы прямым образом от Творца, а было бы присуще самому творению. Ведь на что это похоже? Например, на то, что какой-то богач приглашает бедняка с улицы, кормит его, поет и одаривает деньгами и драгоценностями изо дня в день, каждый день все больше. И следует различить, что этот бедняк ощущает в огромных подарках богача два вкуса, отличающиеся друг от друга одновременно. С одной стороны, ощущает огромное, бесконечное наслаждение от множества подарков. С другой стороны, ему тяжело стерпеть такое множество благодеяний, и он испытывает стыд при их получении. И это причиняет ему неудобства вследствие множества подарков, которое растет раз за разом. И, конечно, наслаждение, которое он испытывает от подарков, приходит к нему прямо от богача, дающего их. Однако нестерпимое неудобство, которое он ощущает в подарках, не исходит от дарителя, богача, а из собственной сущности получающего. В нем пробуждается стыд по причине получения и бесплатного, незаслуженного дарения, и в действительности и это тоже исходит от богача, конечно, только непрямым образом.
То есть вся проблема в том, что Творец портит нам наслаждение, что Он создал внутри кли, внутри желания получать, в виде неживом, растительном, животном, создал нечто, что называется уровень говорящего, уровень человека, на котором, на этом уровне мы ощущаем стыд. Мы ощущаем, что мы получаем от кого-то. Поэтому мы смотрим на мир. Мир не чувствует, что есть что-то, что управляет им. Есть кто-то, какая-то сила, которая управляет им и так далее. Ну, верит там и то, что другое. Это тоже в конечном счете приходит к нему от науки Каббала, от Авраама. Но то, что есть в природе, неживое растительное животное, развивается, не ощущает ничего. Кот никогда не краснеет от того, что он что-то ворует. Или ты сейчас будешь читать ему мораль, ему не будет стыдно, и он не изменит своего поведения. Но ты можешь, конечно, его побить, можешь выдрессировать его. Тогда как человек начинает ощущать стыд, зависит от его степени развития. Тоже стыд может быть, когда я стыжусь своего эгоизма, когда меня пристыжают, когда я, в общем, боюсь, что будет затронута моя гордыня, и тогда я защищаю себя разными способами. А может быть, развитие такое, что мне не важно и даже желательно, чтобы была затронута моя гордыня, только чтобы дойти в большем счете в стыде, чтобы стыд служил у меня кли, чтобы подняться, почувствовать свойства отдачи и дающего. Это уже другая работа, созидательная, творческая, со стыдом. И поэтому, конечно, вокруг стыда, это слово, которое мы не очень-то понимаем правильно его глубину, мы на самом деле вертимся. Наша психология и наука Каббала, в общем, это психология души. То есть у нас есть психология на уровне неживом растительном животном, это психология нашего мира. Поведенческая психология, бихевиористская, обычная. И поскольку мир сейчас продвигается дальше этого к раскрытию высшего мира, психология тоже находится в кризисе, и вместо нее мы уже должны раскрыть науку Каббала, потому что человек начинает быть уже сложнее и более развитым, чем это. То есть психология, которая говорит как Фрейд и все его последователи, обычная психология этого мира, животное, скажем так, неживое растительное животное, эта психология тоже основана на эгоизме и студе, но эго и стыд — это то же самое. Это психология, которая называется наука Каббала, психология души, она основана выше эго, работа выше эго, то есть пользуется эго только в обратном виде и пользуется стыдом в обратном виде. Ну, тут есть много всего, мы разовьем это. Да?
Как мы можем ориентироваться между стыдом и преклонением себя? Как это ощущать каждый раз?
Стыд и преклонение. Есть множество средств для того, чтобы работать практически эффективно со стыдом, зарабатывать с помощью этого исправления стыда и прийти к почестям вместо стыда. Принижение — это часть в пути, это обязательное действие. В каждом действии есть часть, которая называется принижение. Это когда человек... Приятие веры выше знания начинается с самопринижения. Есть... Много тут разных вещей, да?
Амнон спросил в начале урока по поводу праведника. И есть такое толкование, насколько я слышал, что праведник оправдывает Творца.
Да.
И если здесь хозяин одаривает меня подарками, может быть, это признать, и это и есть часть отмены себя, то нет выбора, он дающий. А мне остается только за счет того, что я существую, я доставляю ему этим наслаждение, радуюсь его подаркам. Это правильно?
Это правильно частично, потому что, еще раз, принижение, наша работа, как правило, против нашего желания получать. Что значит «против»? Чем больше я предпочитаю групповое желание по отношению к личному желанию. Это в этом, на самом деле, все. Выше желания я не могу быть. Что такое «выше»? Предпочесть одно другому, что значит «выше»? Что я предпочитаю? Что называется быть «выше» вместо себя? Если я предпочитаю групповое желание. Цвика мне делает благодеяние.
Не, меня просто выворачивает этот отрывок. Он тут пишет, потому что наша природа близка нашему корню, и все, что находится в Творце, и все, что исходит от него, не напрямую, это... Что он показывает мне? Он показывает, что Творец создал две силы. Он играет с нами.
Да.
Буквально так он взял, как будто бы двух фраеров, и дал плохую силу, хорошую силу, силу зла и силу добра, и сейчас ломай голову.
Я тебя не понимаю, просто ты говоришь нелогично.
Почему нелогичный?
Я объясню тебе, почему. Ты наверняка со мной согласишься, чтобы показать, что ты все-таки логичен. Послушай. Прежде всего должно быть творение. А потом, кроме творения, должны быть еще какие-то действия над ним. То есть должно быть уже две силы. Если только одна сила, Творец создает желание получать и наполняет его, и все. Силой, которую он создал, той же силой он наполняет. И у тебя есть бесконечность. И нет никакого движения, шевеления, ничего. Все мертвое. Таким образом, когда все мертвое, творение не чувствует ничего. Оно чувствует бесконечность. Но бесконечность, я не знаю, как объяснить это и вообще, что это, что называется в статическом состоянии, бесконечное состояние. Это просто ни живое, ни живого, ни живого. Это что-то, что ощущения тут есть. Потому что все ощущения могут быть только при изменениях. Если нет изменения, что творение тогда чувствует? Я не знаю, это... нет, у нас нет такой реальности. Понимаешь, потому что все, что бы то ни было, в нем есть атом, который крутится, там есть элементарные частицы, которые крутятся, есть что-то, не может быть что-то без движения. Правильно, профессор? Видишь? Человек умный. Он говорит тебе, да. Нет, потому что не может быть. Понимаешь? Поэтому есть творение, которое создано с желанием получать, и как ты изменяешь его сейчас, и почему изменяешь, и в какое состояние, с какой целью. То есть должен быть план, и все время изменения. Почему? Если я хочу перевести это творение к наслаждению, привести к наслаждению, я должен все время все больше и больше воздействовать на него. Теперь, как воздействовать больше? Разницы между желательным и существующим, чтобы у него был больший голод и больше аппетит, соответственно, голоду. То есть аппетит и голод — это не одно и то же. Голод — это я голоден, а аппетит — я уже различаю разные вещи. И наслаждение, которое я получаю, согласно этому, я должен проводить его через много состояний. И почему? Для того, чтобы прийти с ним к самому хорошему состоянию. Там, где мое желание отдавать облачается в него полностью, реализуется полностью. Как оно может быть реализовано? Что, с одной стороны, там должен быть покой, а иначе это не конец. А с другой стороны, должно быть отсутствие покоя. Самое большое движение. Как? В двух свойствах. В каких двух свойствах? У тебя есть все. И в этом состоянии, когда у тебя есть все, ты все время хочешь это все отдать. Это со стороны творения. Да.
Так как же он говорит здесь, что наша природа близка к нашему корню?
Потому что желание получать, когда было создано в точности, соответственно, свету, который должен наполнить его. Кли и свет одно против другого равны. Это называется, что наша природа близка нашему корню. Конечно, я противоположный, я не желание отдавать, но мое желание получать близко нашему корню. Я готов наслаждаться от него в точности то, что есть в нем, и то, что я хочу. Это называется «наша природа близка нашему корню». Я слышал часто этот вопрос. Что это такое? Потому что если наша природа близка нашему корню, его природа давать, я тоже отдающий? Нет. Нет. А все, что есть внутри моего желания получать, создано от его желания отдавать, и в точности входит одно в другое. Да?
И все это без того, что он вообще спросил нас хоть раз. Он нас создал, не спрашивая.
Еще некого было спрашивать.
Почему? Я же часть процесса.
Нет.
Почему нет?
Тебя ни о чем вообще не спрашивают. И то, что ты сейчас спрашиваешь, это тоже тебя не спрашивают, что ты спрашиваешь. А спрашивают через тебя. Делают неприятности. Я серьезно тебе говорю. Ты еще не кто-то, кто вообще может спрашивать. Что спрашивают? Кого? Ничего не спрашивают. Только дают тебе ощущение страдания, и все. Короче.
Не, последний вопрос.
Да.
Он добрый, творящий добро. Да, так говорят.
Кому?
Мне.
Да, тебе нет.
Но что значит отдавать? Ведь он хочет привести меня к отдаче, как он сам.
Да.
Почему он не включает меня в свои мысли?
Он хочет, пути? Он хочет включить, но ты не хочешь учиться. Он хочет включить, но что можно сделать? Это то, что мы изучаем. Он хочет включить нас во всю деятельность. Вся наша работа — это раскрыть Творца. Это называется прийти к служению Творцу. Раскрыть, каковы его действия. Служение Творца, работа Творца — это его работа. Что мы делаем? Мы раскрываем его работу. Служащий Творцу — это называется раскрывающий работу Творца. Дай ему.
мы видим, что страдания исходят из отрыва ветви от корня. Вопрос, можно ли соединить ветвь не со своим корнем? Если нет, то мы говорим, как же можно сделать ахишена, ускорение времени? Ведь страдания не исходят от нас. Страдание исходит от отрыва ветви от корня.
На самом деле, что мы говорили и сегодня об инкубаторе тоже. Ахишена называется, что я развиваю окружение больше, чем оно развито. Мы живем в человечестве. И все человечество, и мы видим сегодня, мы просто видим это воочию, что все человечество приближается к пропасти, к огромным проблемам. Это что-то, что со всех сторон вот-вот начнет падать, это, я не хочу быть пророком. Но это действительно так. Что мы делаем? Мы говорим, вместо этого большого окружения, 7 миллиардов этих, которые не хотят думать ни о чем, давайте создадим внутреннее окружение, которое начнет продвигать нас иначе. Человечество идет так, все, по такой большой трубе и просто на помойку. А мы хотим продвигаться наверх по нашему маленькому каналу. Кто хочет, пусть присоединяется. Но для этого нам нужен собственный канал продвижения. И тогда мы строим этот канал, строим новое окружение, которое поведет нас к другой цели. Это не другая цель. А они идут таким путем, который все время виляет, а мы идем прямым путем. В этом разница. То есть путь короткий и комфортный. Так есть статья у Рабаша, что такое короткий и комфортный путь, и длинный и тяжелый, что-то такое. И это все. Это на самом деле то, что мы выбираем. То есть мы хотим изменить направление нашего развития. Конечная цель та же самая. Мы все придем к доброму творящему добру. Но ты строишь окружение, в котором ты, как в пузыре, так поднимаешься к небу. Конечно, это непросто организовать, но тебе дают инструкцию. Тору, то, что называется, инструкцию, как работать, как организовать себя и твою группу для того, чтобы дойти до туда. Спецназ. И вперед. И как бы нет проблем. А весь мир, кто захочет присоединиться, а потом поймут и присоединятся. Мы влияем на них тоже, все публикуем, распространяем. Мы хотим, чтобы они приблизились и услышали, в чем-то включились. Для этого мы делаем интегральное воспитание для них. Да?
По-моему, вы очень правы, но у меня была одна беседа, и мне сказали, вы секта, вы идете в своем направлении. Почему мы секта?
Не-не, что плохого в названии секта? Мы группа.
Да, мы группа такая, какие-то аутсайдеры.
Да, мы, конечно, аутсайдеры. Мы другие относительно всего человечества. А что плохого в этом, скажем, только я не понимаю.
Нет, так меня не принимают, сказали. Если ты секта, то мы не хотим вообще с тобой общаться. Но я-то хочу.
Секундочку, любая партия — это не секта. Любой вид религии — это не секта. Скажем, это группа со своей идеологией, со своим путем, со своим восприятием мира. Совсем так ты можешь все что угодно определить. А что там такого?
Нет, разница в том, что я изучаю Каббалу, а Каббала — это что-то такое как бы скрыто. И когда я говорю об этом, когда я хочу сказать, что это неверно, и не всегда у меня получается это объяснить, что я... Разве я секта?
Ну-ка, Каббала говорит только о возлюби ближнего как самого себя. Соблюдение этого условия Торы, об этом она говорит. И на этом она стоит. А мы все время изучаем это и во всех действиях хотим реализовать это. Есть такие, другие, и такие, и сякие. У каждого есть собственная методика жизни. Мы держимся за это. Это называется великое правило в Торе. Мы держимся за великое правило, внутреннее правило Торы. И все. Есть такие, кто думает, что Тора — это что-то другое. Есть такие, кто вообще не обращает внимания на Тору. Они не называют себя сектой. Ну, так это вопрос определений. И все. Я не сдвинусь с того, что написано в Торе. Я не отхожу от того, что пишут каббалисты. То, что есть мнение в народе в целом, что каббала — это мистика, кто там продает красные нитки или разные карты, или там, что? Святую воду, еще разного рода благословения и так далее, амулеты. Это у них называется Тора. У меня это называется просто великая ложь и обман. И все. Так что зависит от определений. Возлюби ближнего как самого себя — это вся каббала. Это вся каббала. Я не вижу в мире того, кто действительно, кроме того, что говорить об этом, и не очень-то и говорят, кстати, пытается реализовать это уже большой уровень, пытается реализовать это. А мы в этом. И все. Скажи о нас все, что хочешь. Это наша цель, это наша жизнь. Мы хотим дойти до реализации этой фразы. И все. Посмотри, что мы учим, посмотри, чем мы занимаемся, и все. То, что ты думаешь, что наука каббала, это как рассказали тебе те, кто ничего не понимает в ней, и ты все еще находишься в этой тьме, ну так что поделаешь. То, что вы большая часть, а нас мало, ну правильно, ну и что делать? То, что вы можете кричать на нас и называть нас разными названиями, ну ладно, что поделаешь. Это так и всегда было в мире. Так всегда в мире. Мы понимаем вас тоже. Что, в общем, ну что? Что вы от недостатка восприятия реальности так вы думаете? И из эгоизма хотите себя оправдать? Ну ладно, что поделаешь. Но я не ищу оправдания у них. И не обращаюсь к ним для того, чтобы получить от них какое-то разрешение, что со мной все хорошо. Кто может из них дать разрешение мне? Никто. Поэтому я просто никак не отношусь к этому. Я просто могу сказать: ребята, проверьте, пожалуйста, в моей учебе. Да? И не один раз я так и отвечал. И на имейлы, которые я получаю. Друг, у тебя есть вопрос? Просто скажи мне, что написано в источниках, что у тебя есть какое-то негодование, что ты возмущение, ты хочешь сказать, что тут у меня что-то не в порядке. Скажи, и все. Мне интересно, я тоже хочу знать. Я скажу тебе потом большое спасибо, что ты помог мне увидеть дефекты и их исправить. И все. Но еще раз, мы стоим на фразе «возлюби ближнего как самого себя». Мы ничего не делаем, кроме постижения и реализации этой фразы. И все. Ты делаешь это. Это фраза, которая принята во всех религиях, как базовая. А потом их пророки, якобы, и так далее, рассказывали, как реализовать это. И мы видим, как они это реализуют во всем мире. Ну так и что? Весь мир идет за силой. Чем я сильнее, я более прав. Ты это понимаешь. И все. С чем они приходят ко мне? Со справедливостью или с силой? Нужно посмотреть. Я уже съел этого много и в России. Там тоже. Партия, власть всегда права. Почему? Потому что за ней сила. То же самое и здесь. То же самое повсюду. нечего ответить им, пока жизнь не научит их хорошему уроку. Но мы должны продвигать их развитие, все-таки распространять, не говорить. Говорить, я думаю, что это не помогает. Только через средства связи. И все. Телевидение и интернет. Это то, что у нас есть.
Рав, с вашего позволения, я хотел бы добавить тут.
Ну.
Это действительно трудно объяснить, это положение. Свет, возвращающий к источнику, он меняет.
Кому?
Меняет реальность. Трудно объяснить человеку, который требует, его, который углубляется, и он верит, что реальность меняется.
Да-да.
Я хочу закончить это предложение. Когда говорят, что это секта, но говорят, что движение Арвут, движение поручительства нет, и интегральное воспитание — это уже что-то, что они хотят понять, потому что это и не Арвут, и не, не Хабала. Когда ехал сюда, была проверка на дорогах, и полицейский проверял всех на алкогольное опьянение. Мы проехали. Он спросил, ну кто вы, что вы? Мы сказали, мы не пили, мы едем на урок. А полицейский говорит, а, на кабалу? Ладно, езжайте. Ну, по крайней мере, нам полицейский разрешил. Все нормально.
Прекрасно. Нет, это смотри. Это занимает несколько лет. Что поделаешь? Это занимает несколько лет. Да. Но распространение, распространение, еще, пока не поймут, пока это займет еще несколько лет, Но это большие исправления. Мы не понимаем, в какую глубину материи мы входим в наших действиях. Да.
В продолжении Амнона по поводу секты и прочего, как вы справляетесь с этим в вашей семье? Как справиться в семье? Есть 99%, 99% они знают, что ты учишься.
Что?
Даже если когда ты встречаешься со своей семьей, они не хотят говорить об этом.
Твоей семье?
Да, я говорю о своей семье, дети, жена и так далее.
Какие проблемы в семье?
У меня есть проблемы. Когда я пришу, я даже не прихожу, даже не хочу говорить о кабале, не хочу в эту ловушку попадать.
Да?
Но поскольку они знают, что я учу кабалу, они уже говорят какие-то общие вещи, и я что-то такое, бросаю какое-то слово, как обычный человек, не говоря о кабале. Они говорят, а, это тебе твой рав сказал, чтобы ты сказал. А, так у вас? Ну и... Короче говоря, они входят уже по неволе в эту тему.
Смотри, у меня проблем не было, потому что моя жена была готова на любые изменения. А сыну было 7 лет, когда я начал учиться. Он 1972 года рождения. Я начал учиться в 1979, и хотя он... Каждый раз учился, он все время учился в ешивах, в религиозных учреждениях и так далее. И сейчас продолжает тоже со своей семьей, как ортодоксальный человек. Но это не мешает ему слушать все уроки. Сейчас он слушает наверняка. И быть в курсе всего. И тогда, смотри, Бали Сулам и все эти... Это были люди из ортодоксального мира. И еще многие-многие в прошлых поколениях, мы говорим, в общем, о поколении, которое является переходным, о поколении, которое боится науки Каббала. Во времена Бааль Шем Това это не было этого страха. Учили Ари, учили все. То, что прекратили вдруг, скажем, 100 последних лет. Я помню, я ходил в разные разные уроки у хасидов, хаббат. Я в хаббатской деревне, в Фархабаде учился полгода. В разных хасидских кругах там брали книги, хасидские книги, но там говорилось о кабале, о внутренней работе человека. Что такое кабала? Внутренняя работа?
Я говорю о светских людях.
Светские люди ничего не понимают, поэтому есть проблема. И религиозные люди тоже, но религиозные сейчас начинают все больше понимать, что это не то, что они думали раньше. И тоже начинают понимать, что каббала — это не амулеты, не благословения и все это. И начинают постепенно понимать тоже, кто такой каббалист. Что это не тот, кто умеет делать фокусы. Но это занимает время. Теперь я не думаю, что тут есть проблема. В случае с сектой я говорю, что это все зависит от того, как определять вещи. Если мы учимся согласно источникам, то чем мы секта? Мы привлекаем людей. В секте есть проблема, что ты притягиваешь людей, начинаешь с ними работать, как-то там дурить их. Нет, мы так не делаем. Вход-выход свободный. Есть проблема... Ну, я забыл. Уже не ушла мысль. Я не... Это все зависит от определения. И кроме этого, я не думаю, что нам надо чего-то бояться. Нужно идти по принятым путям против тех, кто хотят что-то сделать, и стараться бороться с ними тоже, потому что, борясь с ними, ты выигрываешь понимание, как распространять науку каббала все-таки в виде, который принят во всем мире. Поэтому я не за то, что нужно запереться и не делать ничего, и как бы или уменьшать деятельность, бояться кого-то или чего-то. Это почему-то? Нет, это наш путь, по которому мы идем, ничего не боимся, говорим со всеми открыто, мы никому не хотим вреда, и никого не обижаем, и мы стоим на своем, и мы знаем и уверены, что у нас есть место в народе, и в этой стране, и в мире, и поэтому не начинайте выступать против нас. Так мы думаем, и так мы действуем. Если нет, то сделаем это через суд, сделаем это через разные другие вещи, и мы тоже можем выйти на демонстрацию или что-то. Так сделаем. И посмотрим, кто больше проиграет.
Я поддерживаю вот это, что секта, она может иметь какие-то положительные оттенки.
Вся маленькая вещь начинается с того состояния, которое можно называть сектой. Только определение секты, кто вообще, кто из организаций, которые определяют, секта это или не секта, давайте выясним. Есть суды. Есть высший суд. Давайте посмотрим, давайте пойдем. Почему какое-то другое течение, религиозное или нерелигиозное, не называется так? Потому что они сейчас уже существуют, а что-то новое нет. А если я вообще раньше тебя был, то только забыл об этом направлении.
Да, и светское тоже население тоже может считаться сектой.
Да, мы находимся между теми и другими. Мы не религиозные и не светские. Мы хотим быть принятыми всеми и принимаем всех тоже. И в этом проблема. что религиозные могут сказать о нас так, а светские могут сказать о нас так, но мы не виноваты. Мы находимся точно посередине среза этого разрыва, который находится, который есть в израильском обществе. И не мы привели к тому, что часть религиозная и светская ненавидят друг друга. Они оба ненавидят друг друга. Оба находятся в смертельной ненависти, такой братской ненависти, что я достаточно жил в Бнейбраке десятки лет, и светских я тоже ощущаю. С двух сторон я чувствую, я вижу, что это. То есть мы находимся в проблеме, потому что есть между ними большая ненависть, а мы хотим быть совершенно открыты для всех.
То есть мы получаем с обеих сторон.
Да. И отсюда вытекает проблема. Религиозные говорят, они секта. Почему? Потому что мы не занимаемся возвращением в религию. К нам приходят светские, мы говорим, оставайтесь светскими. Когда-то это было иначе. Когда-то мы жили в Бнейбраке. И все выглядели тоже так. И каждый, кто к нам приходил и должен был принять на себя так как-то то, что называется бремя Торы и заповеди. Потом наступило время, когда мир начал все больше и больше разрушаться. И мы, согласно указаниям, чувствовали необходимо выйти ко все больше и более широкой публике. И там, в более широкой публике, ты уже не можешь говорить о том, что ты обращаешь людей в религию. Ты не можешь представать там перед людьми, как это у нас было, и в одежде такой же, соответственно, этому. Ты должен быть нейтральным как-то. С одной стороны, ты принадлежишь источнику, а с другой стороны, ты близок всем.
Чтобы слышали.
Да. И главное, не притаскивать в религию посередине. Нет выбора. Если бы это было отношение у нас в стране, по крайней мере, как отношение в Америке, скажем, между светскими и религиозными евреями, которые не ненавидят друг друга, разные, но нет ненависти. Можно было бы говорить о каком-то сочетании. Так, я наоборот, я говорю всем, ребята, светские, приходите все, не бойтесь, потому что у меня нет выбора. Бояться касаться религиозных, потому что это ненависть, она так действует, и не я создал эту ситуацию. То есть хотят сейчас на меня сбросить все эти результаты, плоды, в связи с которыми я должен действовать. То есть у нас нет выбора, мы должны продолжать такие, как мы есть, и быть и светские, и религиозные, и у каждого есть место, а то, что не нравится им, и они говорят, что это... Поэтому это называется секта? Ну, так хорошо, пусть говорят. Что поделаешь?
Но все-таки относительно семьи своей, как я могу выйти из ситуации, когда семья знает, что я учусь, и поэтому каждое слово, которое я произношу, даже если я не хочу говорить о каббале, потому что я только осложняю ситуацию, как мне выйти из такой специфической ситуации в своей семье, в которой я не говорю, а они все равно меня вводят в это, только из-за какого-то слова.
Ну, а ты так улыбайся им. Так вам видно, ну, что делать с детьми? Когда ты знаешь все, но то, что они там философствуют, ну, пусть философствуют. Только улыбайся, и все. Войди к ним таким образом.
И я знаю, что они смотрят втихаря. Мы были, у меня умер отец, и на похоронах был Иран Курц, и там была моя бывшая жена, и я их познакомил, она говорит, я тебя знаю. Ну, откуда она может его знать? Только из телевидения, из нашего канала. Спасибо.
Рав, кажется, что все эти вещи, которые снаружи приходят к нам, как вы сказали несколько лет назад, что зависит только от нашего объединения между нами.
То есть, если мы усилим наше объединение, может быть, еще хуже.
Хорошее состояние. Мы как бы смотрим на какое-то состояние отрицания. Мы, в принципе, всего лишь ждали этого ситуации, что будет какое-то отношение. Неважно, будет ли это отрицательно, нас будут смотреть и пытаться отрицать нас.
Я ничего не ждал. Я нахожусь в 100% направлении той тенденции, в которой мы должны быть. И то, что приходит свыше, конечно, это чем больше мы будем продвигаться, это все может меняться, это может измениться как в худшую сторону, так и в лучшую сторону. Это чисто в эгоистическом ощущении, но это не должно менять моего пути ни на йоту, ни на миллиметр. Я должен продолжать. Но, конечно, придется вкладывать в это силы, может быть, другие средства, но это не изменит моего пути. Это должно быть понятно всем. Они могут кричать, лаять, эти собаки, сколько они хотят, а я буду судиться с ними или буду что-то еще делать. Могу устроить большой международный шум. У меня для этого достаточно есть учеников и организации в мире. Там я могу все это опубликовать настолько, что могу обратиться даже в Международный суд. Я открыт во всех направлениях. Пожалуйста, приходите.
Я как раз хотел вернуть это средством, которое есть. Но завтра у нас есть конгресс. Сегодня.
Но это уже нечто иное.
Какое ощущение, с каким согласием мы должны все собраться на этот конгресс, чтобы реализовали его до конца? Мы все собираемся, приезжаем, 800 человек.
Одно горячее сердце, не более. Одно горячее сердце нам нужно, и внутри него раскрыть свет, возвращающий к источнику. Что я умираю, хочу увидеть, как это подействовало, еще подействовало, еще немножко раскрылось, и еще, и ты начинаешь чувствовать, капли света, еще капля, еще ты больше понимаешь, и ты больше чувствуешь, еще капля, и ты больше начинаешь связывать между вещами, и так ты продвигаешься. И все, чтобы было у тебя, исходя из внутреннего понимания, понимающее сердце, так это называется, это придет. Есть еще один новый товарищ, пожалуйста.
Доброе утро. До этого вы описывали два пути. Один — окружение, которое создает группа, это прямой путь к цели, а остальной мир, который петляет по разным путям. Я пытаюсь понять, как окружение, которое мы создаем, должно убеждать людей с петляющего пути, что это правильное место. Я хочу такой закончить вопрос. Какой внешний вид они должны увидеть, чтобы убедиться? Потому что сейчас то, что они видят, это люди немножко встают 2 часа ночи, собираются в какие-то группы. Это кажется диким людям, которые не находятся в нашем пути.
Верно. То, что мы встаем в 2 ночи, это лишь та группа, которая изучает науку Каббала. Но то, что мы рекламируем, и то, с чем мы выходим в массы, то, что мы называем 99%, мы не предлагаем им вставать в 2 часа ночи и учиться. Ты должен различать 2 группы. Одна маленькая группа — это 1%, который изучает науку Каббала и видит в этом средство для исправления мира. И они должны быть как царством, первосвященником и священников и святым народом, и обучить весь народ и весь мир. И поэтому они встают в 2 часа ночи, потому что они также должны работать и содержать себя, а не тянуть с кого-то деньги, а содержать себя самим. Поэтому они встают в 2 часа ночи для того, чтобы учиться, для того, чтобы подготовить себя к исправлению мира. Это маленькая группа. Есть большая группа, это 99%, это все остальное человечество. Они не должны этого делать. Они должны в свободное время, в разных формах, то, что мы готовим для них, через телевидение, интернет, книги, различные игры, семинары. Они должны просто изучать это, как мы можем прийти к связи между нами и облегчить все удары, которые сыпятся на нас, и достичь не только исправления этих ударов, а достичь просто хорошей жизни. Это то, что мы должны донести до них. Поэтому есть две группы. И у нас тот, кто находится, он находится в одной группе и готовит себя для обслуживания другой группы. И поэтому нечего ему там рассказывать о своей внутренней группе, где он учится в 2 часа ночи. Он не собирается предлагать им учиться в 2 часа ночи. Он может предложить им быть раз, два раза в неделю в связи, в контакте, смотреть какие-то передачи по 66-му каналу. Так, не более. Такой стати, что за путаница.
Все-таки как внешне должно убеждать людей?
Я бы даже не рассказывал им, что мы учимся в 2 часа ночи. Зачем? Это мы. Это академия.
Так что, по сути, должно убедить людей, что это правильно.
Какое окружение? Мы не представляем для них окружение. Мы помогаем им самим для себя построить окружение. Мы не являемся их окружением. Мы не приглашаем их внутрь. С какой стати? Они хотят учиться науке Каббала? Нет. Мы приходим к ним с таким предложением? Нет. Так откуда 2 часа ночи, откуда взялось мы? Я должен прийти в какую-нибудь группу, коллектив, который хотят знать больше о развитии мира, как ориентироваться в этом угрожающем мире, как наладить отношения в семье, на работе, в обществе и так далее. Я все это объясняю. Это и называется интегральное воспитание. У тебя есть путаница, дорогой. Даруй.
Если вы спросите людей на улице, большая часть понимает, что что-то ненормально. Если вы продолжите им эту идею, возлюбленную к самому себя, все знают это и уважают, и даже хотели бы этого.
Да.
Вопрос, что есть в природе человека, что в тот момент, когда ты даже даешь ему какую-то возможность реализации этого, он автоматически отвергает это и отдаляет от себя, и как бы, ну, знаете, как Амнон сказал.
Все знают «возлюби ближнего, как самого себя». Если ты наберешь в интернете это на любом языке, у тебя сразу высыпется это из там, поколений до сих пор, и все веры, верования, и религии, и партии. Опроси 20 партий, которые у тебя есть в Израиле. Как у вас насчет «возлюби ближнего, как самого себя»? Мы? Да это только мы. Мы все. Да. Так в чем проблема? Проблема в том, что нам нельзя с этим подходить к человеку, потому что он не приемлет это внутреннее, он отвергает это. Все хорошо, только не это на самом деле, потому что это для меня является ангелом смерти. Поэтому я не прихожу к человеку и не начинаю ему говорить «возлюби ближнего, как самого себя». Я говорю, мы достигнем этого, но не то, что ты это должен реализовать. Я говорю, настанет когда-нибудь мир, где все будут товарищами, все будут такие добрыми. Но я не говорю, что нужно это делать напрямую. Но что я говорю ему? Мы находимся в интегральном мире. Не возлюби ближнего, как самого себя. Что мы зависим друг от друга вынужденно. Нет выбора. Нас, как рыб, поймали в сеть. И эта сеть держит нас, связывает. И мы зависим друг от друга таким образом, что мы не можем никуда убежать. Наша проблема в том, что мы не осознаем, насколько мы зависим друг от друга. Если мы узнаем, как мы зависим друг от друга, то нам будет легко. Мы будем знать, как вести себя. Мы обнаружим себя в этой сети, управляемые самым прекрасным образом. Только познание законов этой интегральной сети, которая раскрывается, лишь знание этих законов, это то, что не хватает нам. Давайте учиться немножко, несколько раз в неделю, два раза в неделю, даже раз в неделю. Давайте приди, узнай, и ты поймешь уже с первого раза, когда ты придешь. Нет никаких обязательств. Ты почувствуешь, что вдруг тебе стало чуть более понятно, о чем идет речь. И это ведь жизнь заставляет нас. Я не тащу тебя в какую-то абстрактную идею, но нет выбора. И тогда я немного объясняю ему, потом семинар, или круглый стол, или не знаю, как вы там называете это. И он начинает чувствовать, что это на самом деле не так страшно и даже приятно. И вдруг у него что-то раскрывается внутри относительно других. Он видит, что можно поладить с другими. Можно прийти к общему какому-то мнению какой-то связи. И видит, что как все это сочетается, не сталкиваясь ни с кем. Я бы с этим приходил.
Но он не хочет, он даже не очень-то чувствует то, что вы говорите, что мы все взаимосвязаны, как-то зависим друг от друга. Но если вы говорите ему это, он убегает от этого ощущения зависимости, он не готов с этим бороться. Теперь я спрашиваю, творец должен быть добрый, творящий добро всем. Теперь он взял какую-то группу.
Так оставь это. Есть у него что-то? Оставь его в общем.
Все плохое, я больше вам скажу. Он смотрит телевизор, он видит, что то, что он видит, это ему нехорошо, но он не понимает, что с этим делать.
Есть у него что-то в жизни, от чего бы он хотел избавиться?
Наверняка.
Наверняка. Возьми это и скажи, я могу тебя вылечить от этого.
Но он не верит вам, что гораздо лучше этого. Он живет в таком обществе, которое все время проталкивает такие ценности.
Есть множество кругов, которые таким образом приглашают людей. Разные коучинги, много всего.
Я хочу понять, где творец во всем этом процессе. Тут есть группа, которая получила методику.
Я не понимаю, о чем ты говоришь, какой творец. Ты никого никуда не тащишь.
Причина, что Амнон встал, чтобы задать весь этот вопрос, потому что Амнон ведет определенную часть распространения и получил вот такие отклики. Теперь мы пытаемся дойти до людей, у нас есть телеканал. Мы действуем в интернете. Мы делаем так много. Теперь, где творец, который как бы, когда уже предлагает людям что-то, почему он не раскрывает им что-то, чтобы они схватили за это?
Очевидно, необходимы еще усилия. Ты говоришь, у нас есть телевидение. Мы не раз говорили о том, как мы можем развить какой-то сериал, где люди будут проходить в разных формах, там, драма, комедия, вот где они будут проходить эти трения всякие через интегральное воспитание, но в форме игр, таких активных разных действий, любовь, ненависть, чтобы это их привлекло. Вместо тысячи разных программ, которые у нас есть, может быть, достаточно одной такой программы, и она повлияет на большинство масс народных, которые смотрят все эти сериалы. Реалити, я не знаю вообще, что такое реалити. Я смотрю по телевизору только новости и передачи о природе. National Geographic. Младший брат, я слышал только старший брат. А сделать передачу младший брат. Я не знаю, что это такое. У меня есть два канала, которые я только смотрю. Это 39 и 41, по-моему. Или 46, по-моему, 41:39, и новости. Все. А все остальное, на самом деле, нечего смотреть. Не то, что... Иногда я смотрю... Есть после нас еще 67-й или 68-й канал. Классическая музыка.
Опера.
Да. Да, Орен.
Вы до этого рассказывали об изменениях, которые мы должны были пройти, когда мы должны поднести к широкой публике. Наш, как мы видим, мы должны быть, чтобы религиозная публика тоже это приняла. И я вспомнил одну личную историю, которая произошла у меня на неделе книги в 1999 году. Это было после того, как я начал учить науку Каббала, и наступила неделя книги. И как Барсон пишет, что нужно выйти, распространять науку Каббала и так далее, я так внутренне очень сильно подготовился и пошел с товарищами на неделю книги в Тель-Авиве. Я там стою с флайерами науки Каббала. У нас был такой маленький стенд из картона, мы положили свои книги. И как я тогда выглядел? Это как евреи, которые жили в Йемене с такими пейсами длинными.
А, это было очень красиво, кстати. Это было очень так естественно.
Теперь я стою, и я весь там жду, как на свадьбе принимать своих братьев и сестер, дать им флаер. И идет молодая пара, смотрит на меня так, и говорят мне: от тебя не в жизнь. Плюют и идут дальше.
Да-да.
До сего дня это так у меня так запало.
Из-за одежды?
Из-за внешнего вида, да.
Но одежда как раз-таки естественная.
Не, ну, видимо, пейсы не пользуются такой популярностью на площади в Тель-Авиве. Это для меня была просто травма, связанная с тем, как мы должны подходить к народу. Потом я был студентом в колледже Рупина. Там всякие кибуцники учились, я туда приехал учиться, тоже там было так отношение, как бы, как будто я с неба упал на них. Да, прошли много вещей для того, чтобы указание Барсалама, чтобы его реализовать, нужно множество изменений делать.
Хорошо. Все проходит. Да.
Продолжая вопросы товарищей, в Тель-Авиве сейчас возник новый центр. Тель-Авивская группа сейчас закончила ремонтировать центр, в который мы переехали в последний вторник. Было 140 человек. Вопрос мой, продолжая вопросы всех товарищей: какое направление мы должны взять в нашем центре? Потому что мы отремонтировали его, сейчас он выглядит очень красиво для окружающих. Как воспользоваться этим? Что делать?
Сделать его центром интегрального воспитания, без всякой связи с Каббалой, и привлекать туда всех тель-авивцев. Арвут или интегральное воспитание, не знаю, как это назвать, но что-то, чтобы не было никаких там преград на пути. Но убрать оттуда все каббалистические книги, спрятать их. Чтобы это выглядело таким свободным клубом.
Спасибо.
Да.
Раф, есть беседа о новой жизни. Я хотел знать, почему мы, в моем ощущении, у меня есть очень мало опыта подачи материала людям. И ощущение такое, что новая жизнь — это должно поднять сознание человека.
Да.
И действительно, есть ощущение, что если мы... Понятно, что все должно проходить через переживания, ощущения, всегда это... Но если мы... На самом деле, человек чувствует, что мы ему что-то даем, что мы даем ему инструмент для жизни, действительно, уровень внимания поднимается удивительным образом. И чувство такое, что мы должны тут организовать какую-то академию новой жизни, это как бы интегральное воспитание, это не что-то такое милое, это должно, у нас должен подняться уровень этого, у нас нет времени, мы не даем достаточно внимания этому, например, в пятницу, чтобы тут просто был центр, который учит нас новой жизни, потому что я сейчас понимаю, что я должен подать материал людям, уровень моего сознания должен подняться на несколько уровни понимания природы. У меня есть множество вопросов, которые я не знаю.
У нас нет курсов по интегральному воспитанию.
Сейчас
обучают этих людей выходить к широким массам. Есть.
Я не чувствую, что это достаточно серьезно. Не жалко.
Вы хотите, чтобы я выступал в пятницу по утрам несколько часов, чтобы у меня нет проблемы?
Я был бы рад, чтобы члены группы, которые чувствуют, что они могут воспринять этот материал, прошли бы здесь серьезный тренинг по пятницам, и даже если бы вы объясняли бы жизнь, природу, я не знаю жизни, природы, то, что вы там обучаете, то, что я должен сейчас это передавать людям, я воспринимаю, что уровень моего сознания должен подняться.
Мы можем взять ту же книгу «Новая жизнь» и читать, и объяснять ее.
Пожалуйста, дай Бог.
Может быть, так.
Дай Бог, это изменит очень много.
Ну, хорошо. Да, Муши.
Есть проблемы в материальном, что человек ко всему привыкает, и ему надоедают все эти вещи. Мы учим это в Каббале, что свет входит в кли и гасит хиссароны. Нужно все время искать хиссароны. Скоро у нас будет конгресс через несколько часов. И к этому тоже привыкаешь. Что вы рекомендуете сделать? Что можно сделать так, чтобы... И сейчас тоже, можно сказать, конгресс. Сейчас тут сидит 400 человек. Ну, будет немножко больше людей. У нас каждый день семинары, уроки. Как действительно так впечатлиться от этого? Я не знаю, я не нахожу средств.
Вы должны искать, что делать. Производить разные действия среди всех, и между вами, и вами широкими массами, народом. Издавать новый материал, всякие учебные пособия. Это то, что у нас есть. Что же ты еще хочешь делать? Скоро у нас будет возможность собираться в новом доме, подготовить его к нашим работам. Потом сможем принимать потом людей, которые будут приезжать к нам на курсы повышения квалификации. Я не знаю, но это наша работа. Мы же орган педагогический, развивающий воспитание и реализующий его. Что еще можно предложить? Мы стараемся входить в разные другие системы, государственные, правительственные, социальные, в народ, в общем. Есть большое поле деятельности. Я понимаю, что нужно менять деятельность с одной на другую, поэтому человек, он как бы высыхает от одних и тех же вещей, если он не находит в них нового.
Я помню первый конгресс в 2003 году, когда было воодушевление. Я хочу вернуться к тому же воодушевлению. Как? Я не представляю себе, что я могу сейчас сделать за несколько часов для того, чтобы... Или я, скажем, я смотрю на футбол. В каком воодушевлении там люди? Или фильм иногда? Человек такой сценарий написал, и я так воодушевляюсь.
Ну, фильм у нас есть, специалисты, которыми я делаюсь, но, может быть, но я уже не верю во всех этих специалистов, если меня спросишь. Я не вижу результатов в последнее время. Это первое. Нет театра, нет фильмов, ни от чего. Хотя это и является самым сильным средством. Это первое. Второе. Что делать? Ты не можешь свою работу строить как футбольная площадка или как еще что-то. Они строят это на борьбе. Ненависть, любовь. Этот побеждает этого, ты не строишь это таким образом. Если бы ты это делал таким образом, если бы ты знал, как это сделать, так, конечно, ты бы внес туда интерес, ты бы туда привлек зрителя, и сам бы тоже участвовал бы, и был бы, тебя это увлекало. Но ты так не делаешь. Это профессионализм, который нужно достичь. Но в тех мероприятиях, когда ты задействуешь людей, ты и объединение можешь провести через разъединение, чтобы была между ними конкуренция. Это тоже можно сделать. Нужно просто уметь это делать. Потому что без того, чтобы было какое-то трение, какой-то конфликт, не будет интересно. А конфликт должен быть. Ты понимаешь? Если ты приходишь, все такое красивое, розовое, все это гадко, противно. Нужно уметь преподать самые хорошие вещи через борьбу, через поединок. Поэтому наша жизнь так устроена. Учись в жизни. Да.
Я говорю о нашем конгрессе, а не о том, как я передаю.
И наш конгресс тоже. Там было большое обновление, все было совершенно новое, мы такого не видели. Были такие ожидания. И первый конгресс в Араве или еще там где-то тоже. А потом эти вещи уже... Ты не можешь, ты привыкаешь. Где аппетит, где голод, как естественно возникает в нашей жизни. Нет. И группа не разогревает человека, не подстрекает его. Еда, секс, семья. В этих желаниях у меня все время обновляются потребности, деньги, почести, власть. Общество все время показывает мне, насколько это важно. И этого у меня нет. Но здесь нет ничего. Так откуда это будет? Над этим надо работать. Если не будет хисторона к величию цели, величие цели — это относительно того, что у меня нет сейчас ничего, и что я способен достичь, я могу, и ближайшее действие, оно является судьбоносным. Если этого нет, то и не будет. Мы должны работать над этим. Что я могу сделать? Я сказал, давайте... проводить семинары, хорошо, там, по крайней мере, один с другим, но не обращать это во что-то стандартное, когда уже это теряет вкус. Вы должны как следует задуматься. Это называется величие цели. Это содержит раскрытие нынешнего хисарона. Да, Гиль.
Я хотел
быстрее.
Как раз дать положительную какой-то аспект. Мы сейчас работаем с упражнениями в десятках. Мы вчера говорили со всеми групповыми комиссиями Южной Америки. Это очень укрепляет все группы. Есть внутренняя такая собранность, серьезность.
Вопрос.
Вопрос, что делать на этом викенде со всеми десятками, группами? Какое отношение каждая десятка должна прийти к этому викенду?
Прежде всего, я надеюсь, что они будут вместе с нами, все эти группы по всему миру. Я надеюсь, что женщины окажут на нас давление как следует, и мы должны почувствовать, что мы находимся так вот под их взором, под их таким критическим взглядом. Ну, все остальное, пожалуйста, все изобретения с вашей стороны. Да.
Сегодня начинается конгресс начинается, запись начинается в 3 часа, и в 4 уже начинается сам конгресс.
Да.
Один технический момент по поводу оборудования, с которым люди приходят. Важно привести что-то теплое, потому что, может быть, будет холодно, ночью мы спим на крыше. И мой вопрос, вы сказали 2 дня назад, что наше отношение на конгрессе к каждому человеку должно быть как чувство, которое возникает у нас внутри десятки к товарищам. Как человек, которого я не знаю вообще, может быть, я знаком в лицо, видел его пару раз, может быть, дайте какой-то фокус, как я могу найти то тепло и любовь, найти это с ним?
Если десятка тебя этому не учит, то это пока еще не десятка. Хотя бы сожалей о том, что у тебя этого нет.
Раф, я хочу сообщить о чем-то очень радостном. После конгресса в Германии наши люди попросили у Шимона Кармона просто сейчас построить группу в Швейцарии. Согласно структуре Бней Баруха в Петах-Тикве, мы начали очень хороший процесс. Все очень довольны этому, очень рады. Мы выбрали сейчас руководство. Сейчас вошли действительно в глубину. И все женщины просят думать о них, о построении группы. Они будут смотреть на наш конгресс все время и хотят поблагодарить вас и Шимона Кармона. Поддержка Рава, поддержка всех товарищей, огромный лохай.
Ну, прекрасно. Это хорошо. Ты пока что тоже их помогаешь им.
Да, поскольку я делаю алью в конце сентября, я тоже занимаюсь ими.
Ну, хорошо, мы увидимся сегодня днем. И я очень-очень ожидаю, что будут горячие сердца, внутреннее напряжение. Мы относительно предыдущего конгресса находимся на другом уровне. Я думаю, вы это почувствуете. И тогда у нас будет еще один большой шаг вперед. И
на этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.
עוד מעט נלמד לחיות. נעלה.